Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты», том 2 «Судьбы Божии». Чтобы увидеть Бога в промысле Его, нужна чистота ума, сердца и тела. Для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия. Из видения судеб Божьих рождается в сугубом обилии Матерь этого видения, жизнь благочестивая.
Снова мы с вами, дорогие мои, начинаем читать святителя Игнатия. И вот как в прошлый раз мы с вами говорили, что вот есть слова, к которым мы привыкли. Да, вот те же самые слова заповеди Божьи, да, исполнение заповеди Божьих. Вот сейчас мы тоже с вами вроде бы слышим знакомые слова, да? Евангелие, жизнь по Евангелию. Жизнь благочестивая, и мы вроде бы хотели бы себя считать благочестивыми людьми. Вот особенно на литургии, знаете, меня момент такой всегда поражает. Вот почти каждый раз, когда вот более-менее так внимательно пытаешься молиться, «Господи, спаси благочестивые», да? Есть такой момент перед чтением Евангелия. «И услыши нас». И каждый, то есть, ты про кого сейчас молишься? Вроде бы как бы про себя, не про себя, про прихожан, вроде бы трудно себя отнести к благочестивым. Вот. Что такое благочестие, да? Благая честь, да, благая совесть. То есть, а кто такие благочестивые? Это святые? Нет, они не нуждаются в наших молитвах, получается. Кто такие благочестивые? Так вот, получается, что вот эта мысль здесь разворачивается очень интересно. Вот если мы хотим увидеть Бога, казалось бы, представьте нам, что говорится. Как можно Бога увидеть вообще? Возможно ли это человеку? Но святитель Игнатий нам говорит, что можно Бога увидеть в его промысле. Вот если человек об этом не задумывается, да, если он не верит в Бога, не доверяет Богу, то тогда получается, что все события его жизни превращаются в какой-то хаос, случай, да, вот о чем мы говорили в прошлые разы. А если мы хотим увидеть вот этот промысел, не просто сам промысел, а даже Бога увидеть, то как это возможно? Вот смотрите, что получается, как можно увидеть. Нужна чистота ума, сердца и тела. То есть нужно не просто так вот сидеть и умничать, а нужна чистота ума, сердца и тела. Смотрите, как интересно получается. Откуда это взята вообще, эта идея? Можно же подумать, что да нет, невозможно Бога увидеть. Оказывается, возможно, и об этом даже Господь говорил. Помните, одна из заповедей блаженств? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Да? То есть увидят. То есть оказывается, нужна реальная чистота сердца, чтобы человек Бога видел. Видел не как мы друг друга видим, да, или микрофон вот перед нами, там, или студию, а видение же разное бывает. Можно видеть глазами, но не видеть сердцем, допустим, то есть не понимать, да? Тут видение больше как понимание, глубинное познание, да, того, что ты видишь. Вот как в Евангелии Господь сокрушается, да, ушами слышат, да, и сердцем не слышат. Глазами видит его, допустим, видит только в нем человека, да, но не видит в нем Бога человека. А только чистота сердец апостолов помогла ему видеть, что это не просто пророк там или какой-то святой человек, а это Бога человек, да, Сын Божий, пришедший в мир сюда, воплотившийся. Вот что значит чистота сердца. Что такое чистота сердца? Нам опять же в Евангелии Господь говорит о нечистоте. Помните вот этот самый евангельский случай, когда апостолов стали укорять фарисеи, что они не соблюдают предания старцев там, и не моют руки перед едой, да, перед тем, как хлеб принять. А Господь говорит апостолам, что не оскверняет человека то, что входит в уста, а то, что из уст исходит, то оскверняет, да, то, что из сердца исходит, то оскверняет человека. И так говорит, злые помыслы, там, любодеяния, прелюбодеяния, убийства, там, ненависть там, и так далее. То есть страсти, они хранятся в нашем сердце, получается. И пока человек с ними не начал бороться, вот что значит благочестивый, да, вот эта вот идея, что такое благочестие. Благочестие – это не святость. Святость – это уже все. Достиг человек Царства Божия, и он святой. А благочестие, и вот на литургии таком мы молимся, да, это о тех людях, которые борются со страстями. То есть благочестивый – это человек, который кающийся, который правильно верит, да, вот чистота ума. Чистота ума – это не означает, что у него помыслов нет. Это означает, что чистота ума означает то, что человек уже настолько вжился в Евангелие, что при случающихся каких-то обстоятельствах жизни в первую очередь рождаются не помыслы, там, как отомстить или что резко ответить, а заповедь рождается, вспоминается, как поступить по-евангельски. То есть в этом случае человек действительно демонстрирует то, что у него очистился ум. Евангельские понятия уже стали своими понятиями как бы для человека. Очищение сердца – это когда человек начинает бороться со своими страстями. Это долгий путь очень, конечно. Это не 5 минут, там, не 2 года. Это нужно всю жизнь этому посвятить. И чистота сердца, она обязательно связана с чистотой тела. Чистота тела – это что значит? Что если, допустим, человек живет в блуде, да, попускает развитию плотских страстей, то никогда сердце не будет чистым. Это то, с чего начинается очищение сердца вообще человека. И даже очищение ума невозможно без очищения тела. Потому что если человек, допустим, живет, там, допустим, там ходит по ночным клубам там, и занимается непотребствами всякими, у него не очистится сердце даже. Потому что когда у него понятие правильное, он получил, да, допустим, то, что блуд – это грех, там, или там, употреблять алкоголь там, излишне, там, или вообще употреблять там, наркотики, там, или курить, там, или еще что-то такое, да, то, что относится там, к плотским страстям, не поститься, там, удовлетворять себя в чревоугодии, есть спать там сколько хочешь, то такой человек даже ум не очистит, получается. Видите, как это все взаимосвязано. Это не то. Поэтому и очищение сердца, и очищение ума нужно, конечно же, это не просто теоретизирование и не просто окончание там, духовного училища там, или академии. А это обязательно должно быть связано с тем, что человек начинает бороться со своей плотью. То есть ограничивать, разумно ограничивать, да, свою плоть. И в других статьях святителя Игнатия мы с вами читали, там, допустим, о внимании, да, о молитве, что он говорит о умеренном воздержании. То, что очищает тело, да, от грехов. И параллельно человек начинает, борясь с плотскими страстями, да, начинает очищать ум, и потом уже очищается сердце человека от страстей. И как-то, когда это происходит, человек начинает не то что видеть Бога глазами, да, своими, хотя и это тоже бывает, допустим, в житиях некоторых святых, там, допустим, преподобного Александра Свирского, да, там, или других святых, когда Господь ему является, да, или Божья Матерь является, или святые являются для какого-то вразумления или подкрепления. Там в житии святых мучеников очень много таких случаев. Там, допустим, тоже, допустим, великомученица Екатерина, да, мы знаем такое, что она хотя бы даже была еще не крещенной, не верующей, но она по телу была благочестивой, получается, чистой, да. Вот, таких случаев немало вот, в житийной литературе. И это как раз является вот тем, той иллюстрацией, да, что говорит святитель Игнатий, что Бога можно увидеть даже не глазами. И мы к этому не должны стремиться. Но тут речь идет о познании, что если человек увидел, вот, допустим, давайте так, вот другой пример приведем. Вот, допустим, ребенок, вот на днях у нас была такая история, девочка начала, попросила о разговоре и говорит, что я ненавижу свою маму, мама меня не любит. Обижаюсь на маму, как бы мама меня не любит. Почему? Оказывается, мама, наоборот, любит, и очень сильно я знаю как бы эту маму, и она очень много делает для своей дочери, и, естественно, как любая любящая мать запрещает делать грехи. А ребенку, поскольку у него еще понятий взрослых нет, ему кажется, что мама не любит, поскольку вот его знакомого там мальчика там, или девочку какую-нибудь, мама разрешает все, хочешь смотреть, там, смотри, хочешь там какие-то дорогие игрушки, там, пожалуйста, хочешь там какие-то угощения, пожалуйста. А мама христианка любящая, она говорит, тебе это вредно, да, тебе вредно идти на этот фильм, там, тебе вредно, но он плохой фильм, да, там, вредно там увлекаться какими-то вещами, там, гоняться там за дорогим телефоном, там, еще что-нибудь такое. И дочери, конечно, не удовлетворяют страсти, да, и она потом делает такой вывод, что мама не любит. Но если этот ребенок поумнеет потом, да, как обычно и бывает, такой ребенок, наверное, такой маме скажет, мам, спасибо тебе, да, ты действительно меня любишь по-настоящему. Вот она увидела в действиях матери, да, любовь матери. Также и христианин, если он пытается жить чистой жизнью, если он пытается, тут не имеется чистой жизни, не имеется, что человек живет, нужно с женой там разводиться. в понятие чистоты входят супружеские отношения. Они законные, они не оскверняют человека. Так вот, получается, что если человек пытается жить в чистоте, себя хранить, пытается изучать Евангелие, отцов, да, предание церкви, что ведет к очищению ума от греховных понятий, да, борется со страстями, то такой человек в промысле Божьем, даже в неприятных событиях, будет видеть любовь Бога, понимаете, что происходит. А без этого не видит. Он как капризный ребенок, вот ему хочется 5-й айфон, и ему все равно, что мама трудится одна, да, и с утра до вечера вкалывает на работе. Вот надо и все. И когда мать говорит, нет, я тебе не куплю, ребенок обижается. Вот так же и мы, к сожалению, вот такие капризные, но капризные дети у Бога. Но, к сожалению, нам не только iPhone нужен, да, к сожалению, очень много-много грехов и страстей. Так вот, получается, что как чистоту эту стяжать, то есть получить, да? Смотрите, для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия. То есть опять все знакомое вроде бы. Слова очень знакомое, да, что тут необычного сказал святитель Игнатий. Но если мы вот с наших рассуждений подойдем, мы должны задать вопрос. Святитель Игнатий, как начать чисто жить-то вообще? Что это такое, да? Что это, с мужем развестись, да? Там, на овсянку перейти одну, не спать ночами, что это такое? Вот нам он отвечает прямо на наш вопрос. Это нужна жизнь по заповедям Евангелия. А в Евангелии разве Господь говорит о том, что нужно только питаться овсянкой? Нет. Он не говорит о том, что нужно там бросать своих жен там, или женам мужей, женщинам мужей. Нет. Там сказано отказываться там, от работы там, или от пенсии. Там. Нет, не сказано. Там говорится о внутренней работе в Евангелии. О глубокой внутренней работе. Потому что можно быть и замужней женщиной, и это не мешает, или там женатым мужчиной, многодетным отцом, и это не мешает человеку вступить на первую заповедь блаженства, например, блаженны нищие духом. Это не зависит ни от работы, ни от социального положения, ни от возраста даже. Потому что если человек захочет, он начнет это делать. Начнет самокорением, да, заниматься видением своих грехов, раскаянием в них. Это не зависит от социального положения. От веры только зависит, да? Так вот, получается, что если человек Евангелие будет не просто читать как сказку перед сном, а читать как инструкцию, мы об этом тоже делали с вами, да, передачи, и не одну, по-моему, о чтении Евангелия, да, ведь? Как читать правильно Евангелие. Вот тогда человек, у человека начнет очищаться жизнь. Смотрите, как интересно. Откуда, как она может очищаться? Оказывается, ну, технически нарисовать просто, да, так схематически делать трудно. Вот смотрите, человек пытается заповеди выполнять. У него не получается это делать. И когда не получается, он начинает понимать, что от меня ничего не зависит. Вот начинается ощущение нищеты, да, духовной. От меня ничего не зависит. Я сам не могу. И тогда человек начинает понимать, что ему нужен спаситель. В этом случае человек как бы оказывается как пассажир корабля, потерпевшего кораблекрушение. Он в океан упал, и без посторонней помощи он не выживет, потому что вокруг акулы, там какие-нибудь там шторм, да, волны, непогода. Ему нужен спаситель, и это такой человек начинает кричать: «Спасите, помогите!» Он уже не надеется на себя, он уже не помнит, что там у него на счете лежат деньги, там, или что у него друзья там в полиции работают, да, там, в прокуратуре, там, или он высокий начальник, или у него там прекрасное здоровье, или он там знает несколько языков, и у него в кармане докторский диплом. Все это не имеет уже значения никакого, потому что он понимает, что он надеяться на себя не может, ни на своих друзей, ни на свое богатство, знания. Потому что он погибает. И тогда человек начинает кричать, звать о помощи. Так вот, исполнение заповедей, оно научает, приучает человека понимать, что сам ты ничего из себя не представляешь. Что нужен спаситель. Понимаете? И как раз исполнение заповедей, оно и научит человека вот честные попытки исполнять. Они приведут человека к пониманию, что он на самом деле никто. Ну, не теоретическому, а такому глубокому понятию, что он никто, ничего из себя не представляет, что нужно звать Христа, и тогда молитва становится не формальной, а становится настоящей, такой глубокой. И тогда человек уже встает на вторую заповедь, блаженны плачущие, понимаете? Он начинает оплакивать вот свое свое вот это состояние греха, да, свой плен, потому что он хотим головой, хотим быть хорошими, кто же хочет быть плохим, но у нас не получается, да, мы реально пленники. И он начинает этот человек, этот плен оплакивать, просить о помощи Бога. И вот, вот уже у него меняется отношение к своим страстям, он же их не любит, он уже их начинает ненавидеть, да, он начинает от них плакать, как от мучителей. И в этом случае грех уже начинает ослабевать. Он уже не имеет такой подпитки в сердце человека, как имел раньше. Вот. И человек начинает меняться. И даже первая, вернее, следующая заповедь, «Блаженны кроткие», она уже говорит о том, что человек уже перестает гневаться. Вот просто так, да, он уже не раздражительный, он уже спокойный, он кроткий. И следующая заповедь блаженства, да, «Блаженные алчущие и жаждущие правды». Какой правды? Что за правда такая? Человеческая правда, справедливость, что это такое? Бегание по судам, адвокаты. Это внутреннее несоответствие, ощущение внутреннего несоответствия и соответствия Евангелию. Это искание правды, в смысле праведности, то есть правых дел, правых ощущений. Человек ищет, мучается. Он понимает, что насколько он глубоко не такой, каким он должен быть, да, следуя Евангелию. И потом у человека рождается другое состояние. Он становится милостивым, блаженны милостивые. Да? Это не, речь идет не о девизе социального отдела, хотя там тоже милость, да, и милосердие, а милость в плане того, что он не осуждает грешников. Самая главная милость – это простить всех. Да ведь? Господь так и говорит, что кто не прощает, да, тому и тебе не простится. Ну и так далее. Не будем сейчас подробно об этом говорить. Просто кратко, чтобы мы понимали, что, что заповеди – это говорят не о теории, а это, ну, грубо говоря, инструкции для жизни. Правила жизненного движения, так скажем, да, христианского. И из видения судеб Божьих, то есть понимания, что к чему тебя ведет Бог, да, из жизни, попыток жизни по Евангелию, рождается в сугубом обилии, то есть в большом обилии матерь этого видения. Как бы необычно, да, сначала дочери, потом мать рождается, да, но это образ такой, да, что мать главнее, чем дочери, вроде бы, да. Матерь этого видения – жизнь благочестивая. То есть вот начинается у человека исправляться жизнь. Христианин должен изменить свою жизнь, он не должен быть похож на обыкновенных грешников. Мы к этому, к сожалению, привыкли, опять же, вот, превратясь в такую размазню, знаете, когда мы вроде бы, да, мы с миром, вроде бы и против мира, вроде бы и как бы со Христом, а вроде бы как бы жизнь-то против Христа на самом-то деле, да. А Евангелие, оно учит остроте. Мы не говорим о людях, только приходящих там к Христу, да, вот о христианах, которые считают себя церковными людьми. У нас жизнь не должна быть похожа. Если она похожа на жизнь грешников, значит, получается, мы вот эти ступеньки еще или не прошли, или еще идем. Вот, но стремиться мы должны обязательно. Вот такое, такие замечательные слова нам святитель Игнатий сегодня говорит.
Управляет Бог Вселенную, управляет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее. Такое управление, входящее в самые мелочные, ничтожнейшие, по-видимому, условия существования тварей, соответствует бесконечному совершенству свойств Божьих. Закон такого управления прочитывается в природе, прочитывается в общественной и частной жизни человеков, прочитывается в Священном Писании.
Вот давайте остановимся на этом. То есть нам снова святитель Игнатий говорит, что Бог управляет вообще всей Вселенной. То есть нет такого уголка вообще в мире, не только на Земле, там, или в Екатеринбурге, или в России, а вообще во Вселенной. То есть если все-таки наши какие-нибудь космонавты соберутся на космос, в космос, да, там на Марс, то они там не будут далеко от Бога. Или если вдруг представить так вот, фантастическую какую-нибудь такую историю, да, фильм, что какого-нибудь нам на Альфу Центавру полетели наши космонавты, православные христиане, то там тоже они смогут также молиться, служить священники литургию и так далее. То есть Бог будет везде. То есть нет такого уголка в мире, где не было бы Бога. Управляет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее. Это очень важно понимать. Вот у новоначальных христиан, знаете, какое есть искушение? Ну, так мы в ходе занятий говорим, как молитесь, как что? Они говорят, ну, я, говорит, молюсь вот иногда, но каждый раз не могу, вот у меня препятствия. Что, в чем дело? Да неудобно Бога беспокоить, всякая мелочь. И вот приходится объяснять, что не бывает мелочей, да, что Бог управляет вообще каждой секундой нашей жизни. И приходится, знаете, такой пример приводить, что я говорю, вот представьте, что у вас есть любимый папа, да? У вас замечательные отношения с папой. У вас есть какой-то регламент обращения к папе? Или только вот вопросы
серьезные,
да, которые компетенции только папы? Ну, такой человек говорит, да нет, я к папе. Да глупость какая-нибудь, там, комара увидел, там, прибежал, там, мух какой-нибудь, там, или кляксу поставил, там, рассказал. Интересно же, любящие люди, они же не фильтруют. И слава Богу, что так не делают. Там, что важно, что не важно. Все важно. Почему, да? Все важно, да, в жизни ребенка. И все, что его удивляет, то, что его там огорчает, он любящий ему папе-то расскажет. Так вот, я говорю, вообще-то мы дети Богу. Да, и молитва у нас «Отче наш» звучит. И, ну, дай Бог, что человек вот после таких совсем уж простых разговоров правильно понял, да, что нет такого времени, нет такого случая, когда бы не мог человек молиться. Или, допустим, вот такой случай. Ну, практически человек, ну, был на день рождения у кого-то из друзей, выпил там, ну, какое-то совершенно небольшое количество вина, ну, для поддержания, значит, застолья. И потом сокрушается, я говорю, я не смог в таком состоянии, но мне показалось, что нельзя в таком состоянии молиться Богу, правила вечерние исполнять. Я вас спрашиваю, вы перебрали, что ли, в чем дело, да? Ну, бывает же, человек взял и выпил лишнего, да, и там уснул. Нет, говорит, я все нормально, там, поработал еще вечером, там, почитал. Никакого эффекта не почувствовал. Но я же, говорит, чувствую, что я осквернился. Так вот, чтобы такого не было ощущения, это ощущение ложное. Ложное в каком плане? Что даже если совесть тебя укорила, что не надо было, да, даже вот эту малую толику вина употреблять, ты раскайся в этом, ну и не делай, раз тебе совесть укоряет, да. А то, получается, человек совесть ему подсказывает, что он сделал неправильно, а человек не кается в этом. Вернее, кается, но не молится. Видите, тоже тут неправильное такое понимание. Без Христа ты ничего не сможешь, дорогой человек. Так вот, получается, что жизнью каждого человека всей подробности ее управляет Бог. Это надо верить. Это особенности нашей веры православной, что Бог не просто нас сотворил и бросил, как думают язычники, а Он вообще просто каждой секундой, каждым незначительным моментом нашей жизни управляет. Такое управление, входящее в самые мелочные, ничтожнейшие, по-видимому, условия существования тварей, соответствует бесконечному совершенству свойств Божьих. Вот, чтобы мы не думали, что всемогущий абсолютный Бог, и мы такие грязные, немощные, грешащие существа, да, которые не имеют права даже обратиться к такому великому существу. Наоборот, не умаляет свойств Божьих это. Наоборот, это говорит о том, что о родстве, о близости, о любви, об отеческой любви Бога к человеку. Закон такого управления прочитывается в природе, но кто внимателен, конечно. Если мы будем природу изучать, ну, я думаю, что нам это не нужно всем это делать, да, но как существует природа? Вот биологи нам скажут, что и зоологи, да, и те, кто ученые, которые изучают мир, что настолько все тонко и закономерно устроено, настолько взаимосвязано все в природе, что, по крайней мере, вот мне попадались вот такие ученые, которые приходили к Богу от того, что вот изучали особенности существования мира. Они говорят, что не может это все случайно попасть, создаться. Не может это быть каким-то стечением просто обстоятельств. Это именно промысел и настолько тонкий, настолько все взаимосвязано в творении, что вот даже в наше время приходят такие ученые к познанию Бога через творение, через науку. Прочитывается в общественной и частной жизни человеков. Ну, как Господь управляет, да, допустим, общественной жизнью. Вот взять Великую Отечественную войну нашу, да, на нашу страну. По всем человеческим расчетам, вот таким, военным, да, экономическим, Россия должна была пасть, потому что мощь германской армии, да, экономик мира, которые они привлекли, армия обученная, какая у нас, да, была на 8 момент 40, конца 41-го, там, начало 42-го года. Но что происходит? Да? Героизм людей, который не подчиняется какому-то просчету, он откуда-то появляется. Да? Мне кажется, тут очень явно показано, что вот в нашей истории, даже русской, сколько таких случаев было, и прямого вмешательства, да, такого чудесного вмешательства, ну, допустим, истории, связанные с Владимирской иконой Божьей Матери в храме, вот, в котором я служу, да. Ведь все три престольных праздника – это три чудесных истории. Когда Тамерлан это Наполеон своего времени по гениальности, по военному вообще искусству, по таланту, по дерзости такому, да, по успехам военным, который захватил огромное количество стран и держал в подчинении, он, не давая генерального сражения, уходит именно потому, что ему ночью является Пресвятая Богородица, в то время как наши молятся, да, и каются перед ее иконой и обносят этой иконой Москву. Является Пресвятая Богородица, и он, это же исторический факт, сворачивает свой лагерь и в страхе уходит. Что это такое? Прямое вмешательство промысла Божия в общественную жизнь. Или там различные такие вещи связаны, допустим, чем больше вот историю изучаешь, тем больше понятно, что насколько это действительно так. Сколько таких историй, когда по политическим, допустим, расчетам государство должно было рухнуть. А какое-то государство существует и продолжает, расцветает, да? Или наоборот, сильнейшее государство вдруг в какие-то годы просто разрушается, просто в хлам, просто, знаете, в пыль. Тоже такое бывает, да? Ну как не промысел Божий? Тут по-человечески и не рассчитаешь. Ну, прочитаться Священное Писание, мы, конечно, об этом говорили, да? Что в Священном Писании воля Божья описывается точно.
«И две ли птицы, — сказал Спаситель, — ценятся единым оссарием, и ни единая от них падает на землю без Отца вашего? Вам же, присные и верные служители Божьи, и власы главные, все и зачтены суть. Верю всесвятым словам, не могу не верить им, они изображают с точностью совершенство Бога моего».
Угу. Ну, тут, я думаю, не надо особых толкований, но оссарий — это мелкая монета самая, получается. И Господь говорил своим слушателям, что на мелкую монетку можно было купить две птички для жертвоприношения, там два птенчика, допустим, в голубинах. То есть они ничего не стоят, по сути. Ну что такое копейка, да? У нас, по-моему, сейчас в обороте нет, да? Ну вот самая мелкая монетка. Вот она, эти птички ничего не стоят, но Господь и о них заботится, да, что никто из них не падает на землю без Отца вашего. То есть Господь не только о людях, да, и о природе заботится. Вам же, говорит, если уж о птицах, там, о цветах заботится, да, о полевых, то вам же, говорит, святитель Игнатий, пересказывая слова Спасителя, у вас, говорит, что и каждый волос на голове сочтен. То есть дорог Богу, дорого в человеке все. Что вроде волосы такие ненужные по нашим меркам, да, части нашего тела, отпадают, мы даже не замечаем. Но без воли Отца нашего Небесного даже это не происходит. Вот это просто говорит о величайшей просто заботе о человеках и о любви Бога к человеку. Ну и святитель Игнатий, восхищаясь этим, говорит: верю всесвятым словам. Вот нам бы тогда тоже поверить, что все по воле Божьей. Согласись и делай, как Бог говорит. Казалось бы, просто, да, но как сложно, потому что гордость у нас есть. Не могу не верить им, они изображают с точностью совершенство Бога моего. Но не умаляет, да, Бога вот такая любовь к человеку. Ну и дальше, я думаю, что там слова не требуют толкования, они говорят о таком молитвенном благодарении святителя Игнатия Господу. Давайте прочитаем.
«От лица твоего, Господь мой, судьба моя изыдет, весь принадлежу тебе. Жизнь моя и смерть находятся ежечасно в руках твоих. Во всех делах моих, во всех обстоятельствах моих ты участвуешь. Вспомоществуешь мне в благоугождении тебе. Долготерпишь мне при действиях моих своевольных, греховных, безумных. Постоянно направляет меня на путь твой десница твоя. Без содействия этой десницы давно-давно заблудился бы я безвыходно, погиб бы безвозвратно. Ты единый, способный судить человека, судишь меня и решаешь участь мою навеки по праведному суду твоему, по неизреченной милости твоей. Я твой и прежде бытия моего, и в бытии моем, и за пределом земного бытия или странствования моего».
Ну, такая замечательная, можно сказать, молитва, да, святителя Игнатия Господу, где он говорит, что весь ежечасно в руках Божьих находится, да, каждый человек. И до сотворения, вернее, и до рождения, когда начинается человек, и в течение жизни, даже после жизни. Вот замечательные такие слова. Но я думаю, что они вполне доступно написаны, да, ведь не требуют какого-то объяснения.
Судьбы Божьи – все совершающееся во Вселенной. Все совершающееся совершается вследствие суда и определения Божьих. Тайна от Бога и вне зависимости от Него не совершается и не может совершиться ничто. Одно совершается по воле Божией, другое совершается по попущению Божию. Все совершающееся совершается по суду и определению Божьим. По этой причине судьбы Божьи часто называются в Писании «судом Божиим». «Суд Божий всегда праведен. Праведен еси Господи, говорит пророк, и праве суды твои».
Угу, замечательно. Давайте обсудим тоже интересную очень мысль. Святитель Игнатий нам предлагает, поскольку все совершающееся во Вселенной происходит по воле Божьей, и ничего тайно от него не бывает. Это очень важно понимать людям, которые очень верят там, в колдовство, там, в оккультизм, да? Вот такие лженауки, которые говорят, что якобы существуют духовные законы, которым и Бог подчиняется. И ты изучаешь, и духи тоже, и ты изучая эти законы, совершая там какие-то манипуляции, там, или говоря какие-то слова, можешь заставить действовать там, Богу, как тебе нужно, да, или духов там каких-то. Так вот, получается, что, дорогие христиане, что такого ничего нет. То есть, тайна от Бога и независимости от Него не совершается ничего. Но мы тогда можем сказать, откуда зло берется. Откуда появляются стрелки в храмах там, или в школах? Почему это происходит? А происходит это потому, что что-то совершается по воле Божьей, по прямой воле Божьей, а другое совершается по попущению Божьему. Слово «попущение», да, «попустил», как бы дал свободу действовать существу, которое должно обладать благой совестью, да, и благим выбором своей совести. И поэтому так и происходит, что вот такое зло, это зло происходит еще, потому что мы его делаем, не потому что Бог его хочет. Он не хочет, чтобы это зло было. Но сотворив нас свободными, разумными, Он попускает действовать нашей свободе. Опять же, для нашего блага какого-то. Господь по вот всемогуществу своему, вот совершившееся какое-либо зло, все равно притворяет на какое-то благо. Но попускает этому действовать.
Но если сравнивать с ребенком, как вы, отец Андрей, сравнили, то вот когда ребенок идет, допустим, тянет руку в огонь, мать же или отец его остановят обязательно.
Они предупредят. Так ведь, они предупредят, но когда ребенок не рядом с родителями, он же может сам засунуть.
Он сам вот действует.
Конечно, но они предупреждают, да, это горячо, да. И Господь ведь на самом-то деле ему не нужно являться каждому и каждому в голову вбивать заповеди. Они уже есть и не даны. Вот мы же с вами говорим о христианах, так ведь мы не говорим о людях, которые еще не пришли ко Христу. Их мы не можем судить вообще. Но мы никого не можем. Но рассуждать даже о них не можем вот в этом направлении, да? Мы о христианах же говорим. Так вот, нам заповеди уже даны. Что такое хорошо, что такое плохо. Помните, крошка сын пришел к отцу, да? А этот этап у каждого христианина, по идее, должен пройти. Когда он узнает веру, да, изучает веру, ну, должен, по крайней мере, теоретически быть процесс соглашения, да, катехизации, опять же. Личной даже, пусть в храме нет, но никто мешает нам читать. Сейчас все уже доступно. Толкование Евангелия доступно. Множество разнообразных бесед вышло сейчас. Да, в интернете нетрудно найти. И уважаемые совершенно люди, там, известные священники говорят, многие передачи такие делают, как раз посвященные этому изучению веры. Так замечательно. Сейчас сказать, что не знаем, это просто признание своей лени и просто нежелание учиться. Понимаете? Так вот, получается, что это для христиан. Нам предупредили, что в огонь лезть не надо. Но если мы лезем, то порой родители мудрые, видя, что лезет, все-таки предупредили раз, два, три, да, лезет, ну залезь сам, задрой эту горячую чашку. Когда ребенок все-таки затрагивает, он понимает, что родители-то были правы. Вот мы подходим с вами к неделе о блудном сыне, и такая же история получается, евангельская история о блудном сыне, когда сын попросил часть имения, а надо сказать, в наглую просто попросил наследство при живом отце, и ушел и растратил с блудницами, да, и только там он понял, что обжегшись. попав в огонь, да, он оттуда пришел уже покаявшимся и изменившимся. И отец с любовью его принял. Так вот, получается, что с нами так же. Ведь образ отца – это образ Господа, который дает человеку по свободе его поступать. Так вот, получается, смотрите, что, что по попущению Божию совершается, совершается по его суду и определению. А не просто так, что, а, там, как мы порой, знаете, бывает, что ребеночка воспитываешь, что он не слушается, ну и делай, как хочешь. Да? Это не так. Это не наше такое опускание рук, а очень премудрое такое дарование свободы. Что когда человек что-либо делает, все-таки вот по своему упорству греховному, да, он совершает грех и сам себя наказывает этим. Поэтому святитель Игнатий говорит, что по этой причине судьбы Божии часто называют в Писании судом Божиим. Во-первых, потому что не хаос там и не какие-то произвольные действия, да, а попущение Божие, во-первых. А во-вторых, суд ведь, бывает суд, который еще и наказывает, да? Вот мы, к сожалению, сами себя грехами и наказываем. Но суд Божий праведен, да, вот как цитирует царя Давида, святитель Игнатий, что праведен ты, Господи, да, и правы суды твои, твой промысел, твоя, твои действия в мире.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. Слава Богу.